Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 17 марта 2026 года, вторник, в Москве 12 часов дня. Как всегда, в это время по вторникам с вами в прямом эфире на Теус Медиа Василий Ласочкин. И мы продолжаем читать книгу Откровения. Мы уже перевалили за половину всей книги. И сегодня мы с вами попытаемся прочесть 15 и 16 главу в одной передаче по двум причинам. Во-первых, потому что 15 глава, она очень короткая, и во-вторых, потому что они очень тесно между собой связаны, 15 и 16 глава, и мы поэтому решили сделать это в одной передаче. Мы поговорим сегодня о чашах гнева. Но прежде чем мы начнем этот разговор, я приведу вам очень любопытную цитату Владимира Варшавского, известного довольно писателя нашего, из его произведения «Ожидания». «Тоже научил меня, что не надсмехаться над побежденным врагом. Откуда я это знал? Даже если просто не помню теперь рассказов и книг, которые пробудили во мне это чувство жалости к врагу, оно не могло быть такого же происхождения, как радость победы. Оно не было нужно для жизни. Наоборот, ослабляло волю к борьбе. Странно! Именно противоестественность этого чувства все чаще представляется мне теперь залогом, что есть начало жизни более глубокое, чем инстинкт борьбы». Почему я привел именно эту цитату? Потому что очень часто, к сожалению, религиозное, внешнее, во всяком случае, религиозное сознание, вот эти тексты, которые мы будем сегодня читать, тексты о возмездии грешным, злым, нечестивым людям, воспринимают, знаете, с неким злорадством. У Гоголя это хорошо показано в «Мертвых душах», где Плюшкин все пугает своих крестьян чертями, которые будут печь их на сковородках. Вот это такое вот обывательское злорадное отношение, очень поверхностное, к побежденному врагу. И еще одна вещь. Мне бы не хотелось, чтобы мы воспринимали эти тексты как такую формулу, вроде как «побеждает сильнейший». Или еще знаменитая есть латинская фраза «vae victis» – «горе побежденным». Все дело в том, что я бы хотел, чтобы мы увидели сегодня, что не только гибель врагов трагична сама по себе – и стоит этим погибшим душам и напрасно истраченным жизням сочувствовать, но эта гибель напрасная. То есть та, которая им и человечеству никакой пользы ни в вечном, ни во временном смысле не приносит. Поэтому я и начал с этого удивительного высказывания Варшавского о сострадании к погибающему. У Виктора Гюго в его романе «93 год» есть такая фраза, которая вложена в уста главного героя. «Я согласен пролить на войне свою кровь, чужую кровь, но только при условии, если прольется и моя. И я не хочу победы, если я не смогу быть милостивым победителем». Очевидно, что кроме вот этого сострадания к жертвам, к гибнущим людям, по сути дела, во всех измерениях жизни, здесь присутствует, очевидно присутствует, торжество победы. Не просто сильного над слабым, а победы справедливости и вечного смысла. Потому что все то, ради чего люди отвергали Бога, отвергали духовный смысл и истину, все это гибнет. И поэтому вот эта вот напрасная гибель от падшего и восставшего против Бога человечества, она является основным лейтмотивом, скажем так, вот такого рода текстов, и, конечно же, 15 и 16 главы книги Откровения. И вот еще что. Известный немецкий богослов Пауль Тилих очень любопытно в своей проповеди об Иисусе, про которого говорили, что он Христос, была у него такая проповедь, прочитанная в университете, он высказывается очень определенно. Где бы ни являлось божественное, оно подвергает радикальному сомнению все, что в человеке есть хорошего. И потому человек должен гнать божественное, должен отталкивать его от себя, должен распинать его. Где бы божественное не являло себя как новую реальность, представители старой реальности должны отвергать его. И, собственно, это то, что и происходит в книге Откровения, то, что мы видели с вами в 14 главе этой удивительной книги, когда ее подробно читали. Тут очень важно, наверное, отметить, что сознание человека, будучи отчужденным от Бога как источника личного бытия, оно противоречиво, хрупко и очень упрямо. Это связано с тем самым пресловутым конфликтом духа и плоти, который внесен в сознание человека вследствие грехопадения. Мы с вами читаем об этом в послании Галатам, 5 глава, и в других текстах, что дух и плоть, они друг другу противятся. И плоть всегда противостоит духу, а дух всегда преодолевает плоть. И человек, не имея опоры, внутренней опоры на Иисуса Христа, это противостояние выдержать не может. И это тоже блестяще показано в книге Откровения, 14 глава, когда люди принимают эту печать зверя на правую руку или на лоб. И вот почему, понимаете, для того, чтобы это противостояние выдержать, если вы прочтете послание к Римлянам 7 главу, будет понятно, о чем я говорю. В конце этой главы апостол Павел буквально кричит: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха и смерти?» И тут и мужество, и терпение нужно. Потому что беззаконие, как сказал Спаситель в одной из своих последних бесед на Елеонской горе с учениками, беззаконие душит любовь. И вот почему претерпевший до конца спасется. И вот, наверное, именно поэтому мы встречаем в книге Откровения, и в прошлый раз мы с вами об этом говорили, эту роковую для нас фразу: «Здесь терпение и мудрость святых». Для того-то мы с вами и погружаемся в эти тексты, для того-то и пытаемся пропитываться буквально этим смыслом, за ними стоящим, в молитве, для того, чтобы обретать вот это мужество быть человеком. Потому что без Бога человеческое бытие невозможно. Поэтому давайте начнем наше чтение 15-16 главы книги Откровения, именно предварив его вот этими соображениями. Итак, Иоанн видит иное знамение, давайте скажем, знак. И этот знак предстоит перед ним в виде семи ангелов, которые имеют семь чаш. И тут сразу, забегая вперед, должен сказать, обратите внимание, если тексты снятия седьми печатей, тексты, описывающие семь труб и семь ангелов, которые трубят в эти трубы, они, в общем, достаточно подробны, только об одних печатях, несколько глав мы с вами вот читали и говорили, то здесь все семь чаш вписываются в одну главу, в общем, достаточно короткую, довольно быстро и не слишком подробно описывается излияние этих чаш. И нет тут никакого, знаете, как иногда бывало, особенно в средние века и в суеверном сознании, люди, знаете, смаковали вот эти подробности мук, в том числе мук вечных человека, обреченного и погибшего. Здесь этого нет. Здесь очень кратко описывается, что, собственно, происходит. И снова мы видим стеклянное море. Море это смешанное с огнем. И те, кто победил зверя и его образ, а им нет числа, они стоят на этом стеклянном море и держат в руках гусли. Вот тут еще раз, наверное, в пользу моих соображений по поводу отсутствия злорадства, свидетельство того, что здесь нет вот этого горя побежденным. Оно есть, но совершенно в другом контексте, если быть более точным. Потому что гусли – это инструмент струнный. Здесь нет труб, здесь нет барабанов, нет вот этой вот такой бравурной маршевой музыки, которая обычно свойственна вот во время таких победных песен. Это скорее лирика, чем, скажем так, бравурные такие марши или какие-то другие произведения, связанные с духовыми и ударными инструментами. И что же происходит? Эти люди поют песнь Моисея. Почему Моисея? Задаем мы себе вопрос. Наверное, до конца на него ответа нет. Но все-таки скажу. Если вы посмотрите Евангелие от Матфея, 17 главу, вы увидите, что там на горе Преображения Христос вместе с Моисеем и Ильей беседует о его исходе. Моисей каким-то образом причастен в этом огромном глобальном видении человеческой истории к замыслу Бога. И вот эта песня Моисея, раба Божьего. Здесь стоит, кстати, отметить, что словом «раб» переводится греческое слово, которое отличается от «раба приобретенного» или от «слуги назначенного». Потому что это тот человек, который добровольно выбрал служение Богу, конечно, откликнувшись на его призвание. И мы вспоминаем сразу автоматически, как-то это у меня происходит даже спонтанно и непроизвольно всегда. Вспоминаем песню Моисея в книге Исхода в 14 главе, тоже довольно большая по объему песня, которую Моисей пел сразу после того, как Израиль прошел через Красное море, разделенное Богом, и в этом Красном море погибла вся армия фараона. Вот здесь параллели, конечно, уместные, безусловно. И здесь воспевается Бог, его великие и чудные дела. Его, он называется здесь Вседержителем, я напомню, Пантократор, тот, кто имеет абсолютную власть. Его пути праведны и истинны. Он царь святых. И это все вообще параллели немало здесь, в том числе, когда мы будем сейчас вот говорить о чашах гнева, они очень коррелируются, если можно так сказать, с так называемыми египетскими казнями. А пока скажем только, что здесь перечисляются то, что можно было бы назвать титулами Бога. Абсолютная власть, совершенная правда, полная истина. То есть вот оно, то самое царство, которое, как еще сказал Христос Пилату, не от мира сего. И вопрос тут задается риторически. Кто же не убоится тебя? И кто не прославит твоего имени? Бог единственный, святый. Почему апостол Петр призывает нас светить Господа Бога в наших сердцах? И вот эти суды, которые были явлены, они прославляют Бога. И, естественно, прославляют Бога те, кто с этими судами согласится. То есть все действия Бога, они справедливы, они исходят из его любви. И вообще любая попытка отделить любовь Бога от справедливости кончается очень плохо. И в человеческом сознании мы с вами знаем, это всегда очень трагично. Мы либо лжем во имя любви, либо убиваем во имя правды. Таков путь грешного сознания, отчужденного от Бога. И вот это отчужденное, и не только отчужденное, но и противящееся соединению с Богом сознание, оно обречено. Обречено на гибель и на разрушение. И вот тут открывается храм на небесах. Храм скинии свидетельства на небе. Мы помним, что скиния, которую Моисей сделал по образцу, показанному на горе Синай, она является такой своего рода моделью, отражением той скинии, которая на небесах. И вот из этого храма выходят семь ангелов, каждый из которых держит чашу гнева. Они одеты в чистую светлую льняную одежду и опоясаны золотыми поясами. Вообще льняная одежда говорит, это же одежда священников. Священников, которые исполняли службу при храме или при скинии собрания. И вот как только они вышли, одно из четырех животных, о которых мы подробно говорили, у небесного трона, оно дает им чаши, этим ангелам. И в этот момент храм наполняется дымом от славы Божией и от силы его, и никто не может войти в храм, пока не окончатся эти семь яд. В это время доступ к Богу, он невозможен. Никто не может войти туда, в его присутствие. Очень похожие моменты в истории, я имею в виду, конечно, не просто историю, как некую последовательность смены событий, а историю отношений Бога и человека, Бога и избранного им народа. В Исходе, в 40 главе в книге «Исход» показано, что когда была установлена скиния, была совершена первая жертва, и были очищены и жертвенник, и святое святых, и святое место, облако тоже заполнило эту скинию, и никто не мог туда войти. Очень похожее событие мы наблюдаем с вами в третьей книге «Царств», когда освящается храм, построенный Соломоном, это в 8 главе 3 книги Царств, и тоже все наполняется дымом, и священники не могут войти. То же самое можно сказать и о пророке Исаии, который в своем видении, я подчеркну, видение, а не видение, оказался в храме, и храм этот был наполнен дымом и славой Божией. У Иезекииля 44 глава, в финале этой удивительной совершенно книги, слава Божия наполняет храм, и Иезекииль падает на свое лицо. Иначе говоря, речь идет о, скажем так, главной с точки зрения человеческого сознания черте присутствия Бога в жизни человека, непостижимое. И вспоминается сразу Мандельштам, непостижимое, как это близко, не развернуть нельзя, не посмотреть, как будто в руку вложена записка, и на нее немедленно ответь. То есть перед нами вот такая предваряющая сцена перед тем, как ангелы начнут изливать чаши гнева. И на этом, собственно говоря, кончается очень короткая 15 глава, и начинается глава 16, которая начинается с того, что Иоанн слышит голос, и опять громкий голос, который говорит ангелам: «Идите и вылейте семь чаш гнева». И вот мы с вами посмотрим достаточно бегло что же это за чаши гнева? Они выливаются на землю. И вот здесь, как и в случае с печатями, которые снимаются, с трубами, которые звучат и предупреждают. Смотрите, что происходит у нас. Вот эта полнота и полноценность откровения Бога, которая, я это хочу подчеркнуть, опережает всякий опыт человеческого существования. Еще до того, как когда мы, Ева, были изгнаны из рая, было дано это откровение, которое называется протоевангелием, в книге Бытие, 3 глава, 15 стих, откровение того семени, которое поразит змея в голову, а змей будет жалить его петлю. И вот это откровение опережает весь человеческий опыт существования во времени и пространстве. И то же самое с книгой Откровения. Это все время идет опережение. А что такое опережение? Это предупреждение. Чтобы человек не рассчитывал на свой собственный опыт. Чтобы он скорее отталкивался в своей сознательной жизни от откровения, которое этот опыт всегда упреждает. Итак, как я уже сказал, в отличие от истории с печатями и трубами, вот повествование о чашах гораздо можно бегло сразу увидеть, короче тех повествований. Первый ангел. Что происходит? Он выливает чашу свою на землю, если быть более точным, во землю. И появляются жестокие, отвратительные гнойные раны на людях, которые имеют начертания зверя и поклоняющихся образом им. То есть человек платит свою цену, как мы говорили, за согласие с силой и отказ от правды. Я имею в виду силу во всех ее проявлениях и измерениях, в том числе сила пропаганды, психологическая сила, политическая сила и так далее. Если вы вспомните, опять-таки я постоянно провожу параллели с книгой Исхода, Моисей бросает пепел из печи в небо, и на египтянах появляются отвратительные нарывы и язвы. Слово это говорит о некой лютой гнойной язве, очень мучительной. Страшные кожные нарывы на людях, которые поклонялись зверю и его образу. Сразу после этого идет второй ангел, который выливает чашу в море, и море, вода в нем превращается в кровь, кровь как бы мертвеца, и все одушевленное в море гибнет. И опять параллель с книгой Исхода, где вода великой реки Нил, кормилица всего Египта, превращается в кровь. Она стала бы кровью как бы мертвеца. Вообще, здесь очень удивительно, ведь кровь у мертвеца что делает? Она застывает, она перестает течь. Соответственно, в результате все, что может жить в море, умирает. Затем третий ангел выливает уже чашу свою гневу в источнике вод, речь идет о пресной воде, о воде питьевой, и снова она становится кровью. И в итоге, вспомните то, что мы говорили, когда читали о трубах, аналогия с звучанием второй и третьей труб в книге Откровения, 8 глава. Море стало кровью, питьевая вода отравлена, и одна треть всех живущих в тот момент людей – умирает. И вот после того, как третий ангел выливает эту чашу гнева в источнике вод, он говорит, этот ангел вод, да, как его называет Иоанн, он говорит: «Праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил». Именно вот эта справедливость И это прежде всего не победа сильного над слабым, я уже говорил. Это победа правды над ложью. Это победа жизни над смертью. Это победа любви над ненавистью. Любви, которая соединяет. И поэтому всякий, кто противится сознательно этому соединению с Богом, он обречен. И здесь уточняется мысль, ангел вот говорит, поскольку они пролили кровь святых и пророков, давайте вспомним с вами убитых свидетелей в книге Откровения 11 глава, давайте вспомним с вами мучеников, которым не с числа, страдавшим за имя Христа, за Слово Божие, за истину, за правду. Так вот, здесь речь идет о справедливом возмездии. Они пролили кровь, и теперь они будут эту кровь пить. И Бог дает им пить эту кровь. Люди, здесь очень важно, я думаю, стоит сделать уточнение, люди, которые полагают свое достоинство способности отнять чужую жизнь. Вот что значит пролить кровь. Те, которые проливали кровь святых, теперь они будут пить кровь. И я должен вспомнить знаменитый псалом Асафа, 78-й псалом, в третьем стихе которого говорится: «Пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их». Знаете, вот, наверное, фраза о том, что кошки отольются мышкины слезы, она здесь будет уместной с обывательской точки зрения. Все кончается. Ложь никогда не победит. Ненависть никогда не победит. И вот появляется другой ангел, который говорит от жертвенника. А жертвенник – это ведь крест. Крест как точка отсчета во всем измерении действительности с точки зрения отношений человека и Бога. Опять повторяется фраза: Господь, Бог, Вседержитель, Его суды истинны и праведны. И вот после этого на сцену выходит четвертый ангел. Четвертый ангел выливает свою чашу на солнце, и солнце жжет людей лютым огнем. Вообще, кто хоть раз сгорал на солнце, может очень слабо, очень отдаленно вообразить себе это мучение, потому что ультрафиолет – это страшная вещь. Кто занимается искусственным загаром, знает, что там очень легко спалить кожу, там чуть не до секунд меряют время. А вот этот солнечный зной, очень жестокий, температура очень высокая, и оно жжет людей. И вот этот сильный зной причиняет невероятные страдания людям. Что же происходит? Что же происходит? Они хулили Бога, который имел власть над этими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Вы знаете, это тот самый случай, когда вот это ожесточение, вот эта отчужденность, виноват кто угодно, только не я. Виноват, конечно, Бог во всех моих несчастьях, во всех моих бедах, во всех моих страданиях. И вот эти люди, обжигаемые сильным жаром, хулят Бога. И вот, понимаете, я сталкиваюсь с этим довольно часто, общаясь с людьми, преступившими закон. Виноваты все, только не я, который совершил преступление. Судья, прокурор, следователь, потерпевшие тоже виноваты. И вот это такой типичный, к сожалению, случай реакции человека на боль, которую он испытывает, боль, источником которой является абсолютная справедливость Бога. Но давайте уйдем на небольшую паузу, буквально минуту. Оставайтесь в эфире, я скоро вернусь.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
17 марта 2026 года, вторник, 12 часов 31 минута московского времени. И с вами в прямом эфире на Толсмедии Василий Васочкин. Мы читаем книгу Откровения. У нас 15-16 глава сегодня, и говорим мы о чашах гнева. Причем, если вы посмотрите вообще послание к римлянам, особенно с 9 по 11 главу, хотя там из самой первой главы, апостол Павел отмечает, что гнев Божий изливается с небес, как вот этот отклик на всякую неправду человеческую. Да? Так вот, в послании к римлянам с 9 по 11 главе говорится, что этот гнев, он накапливается. Мы с вами читаем послание к евреям, как кровь Авеля кричит из земли, как кровь всяких невинно убиенных. Мы вспоминаем с вами псалом Данте, где он последние слова которого звучат: «Подъемли правду, без которой нет и быть не может мира во вселе». И вот мы остановились перед уходом на паузу на том, что четвертый ангел вылил чашу на солнце, и людей жжет нестерпимый зной, и они продолжают хулить Бога и не вразумились, не опомнились. Пятый ангел выливает чашу на престол зверя и сделал царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания. Представляете, какая боль, что человек прикусывает язык, чтобы не кричать. Страшно. И вот эта темнота становится густой. Я замечу, это не просто туман, потому что все мы в каком-то образе смотрим гадательно сквозь тусклое стекло, как пишет апостол Павел, это темнота. Я вспоминаю знаменитый финал «Гоголевского ревизора», где Городничий говорит об этой темноте, в которой ему чудятся сплошные крысы или свиные рыла. Что тут происходит? Тут происходит... В общем, вещь, которая всегда происходит, когда человек страдает. Боль избавляет нас от иллюзий. Даже странно, как иногда мы им поддаемся. Я имею в виду иллюзия, например, о собственной неуязвимости. Иллюзия по поводу того, что с нами уж точно никогда ничего плохого не случится. От этих иллюзий боль избавляет, причем избавляет быстро. Вот тут наступает реакция. Вот видите этот блеск, я сразу скажу, фальшивый блеск вот этого царства, этого трона, этого якобы могущества зверя и лжепророка, которые вдохновлены драконом, он заканчивается. Все тускнеет. Вся эта слава мира, мира приходящего, мира лежащего возле. Вы знаете, любопытно, стоит во всяком случае это заметить, что у Мильтона... В его великой совершенно поэме «Потерянный рай» очень талантливо описано восстание падших ангелов. И там очень интересно отмечено. Они там у него в таком воображаемом совещании в аду, которое возглавляет Люцифер, ставший сатаной, они сетуют на то, что они не могут отменить и преодолеть боль. Посмотрите, вот особенно в 20 веке, во второй его половине, сколько средств, сил человечество тратит на производство всяких обезболивающих препаратов. Сколько людей пытается боль от этого существования смягчить алкоголем, наркотиками и так далее, и так далее. И вот этот прикушенный язык здесь свидетельство того, что человеку нечего сказать в ответ на эту боль, что все, что он может, это стиснуть зубы, прикусить язык, и, соответственно, люди вот пока в этом времени живущие могут как-то эту боль притупить, но устранить ее из своего сознания они не в состоянии. Это еще и боль, знаете, такого тяжелого похмелья. И они хулят Бога небес. Шестой ангел выходит на эту сцену, сцену этой трагедии, можно сказать, и драмы, и выливает чашу своего гнева, гнева Божьего, точнее, в реку Евфрат. И вода в ней высыхает. Но что происходит? Вот это иссохшее русло великой реки Евфрат, который впадает, кстати говоря, в Персидский залив. Именно там сейчас серьезные события происходят в этих местах. Оно становится путем. Из уст дракона выходят лжепророки. Три духа нечистых, подобные жабам. Любопытно, что жабы – это одна из египетских казней, которые, помните, если вы вспомните книгу Исхода, наполняют дома всех египтян. Всех, кроме, конечно, израильских домов. И вот я вспоминаю тут сразу, как пытаются соотнестись, в книге Откровения в 9 главе, когда мы с вами читали, мы говорили о шестой трубе, и она освобождает эту конницу и четырех ангелов при реке Евфрат. То есть, очевидно, речь идет о какой-то своеобразной синхронности вот этих семи печатей, семи труб и семи чаш. Я не хочу в это слишком подробно погружаться, тем не менее, стоит обратить внимание на эту согласованность вот этого замысла Бога. Посмотрите вот это вот совпадение, которое можно было бы назвать роковым, да? Если мы в книге Исхода имеем дело с вами с египетскими казнями, их 10, это ну, поражение реки Нил, потом жабы, это вторая казнь Египта, а здесь после шестой чаши они появляются в виде жаб, эти нечистые духи, потом мошки, что-то вроде комаров или вшей, которые уязвляют людей, затем песни мухи, потом падает весь скот, погибает, затем язвы на людях и скоте, потом страшный град, который уничтожает все посевы, и эти уничтоженные посевы потом доедает саранча, это уже восьмая казнь, точнее, да, девятая, их девять, простите, я оговорился, девять казней. И вот последняя казнь – это смерть первенца. Тут что еще, помимо всего, стоит отметить? Демонстрируется абсолютная власть над всеми природными силами, над всеми стихиями. Еще раз. И второе, уничтожается, практически уничтожается вся среда обитания человека. И в атмосфере, и в воде, и на земле все становится вредным, губительным для человека. И вот после того, как русло реки Евфрат высохло, вот эти бесовские духи, которые творят знамения, ну и, как мы уже с вами говорили, ставят ложные знаки, как у Андерсона, ветер перепутал вывески. Ведь виноват-то во всем Бог, виноват во всем Израиль, как мы потом с вами выясним. И они все вдохновляют всех царей земли, лидеров того или иного масштаба, того или иного уровня, и ведут их и собирают на брань, на битву. Великий день Бога Вседержителя. И вот дальше мы с вами читаем вот эту удивительную фразу: «Се иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели сроты его. Очень любопытно, стоит, наверное, привести здесь этот исторический пример. Дело в том, что и вот в древнем Израиле, в том числе и в Израиле времен пришествия Христа, и в Израиле времен Соломона, существовала так называемая храмовая стража. Люди, которые охраняли храм, это были, как правило, священники-левиты, и вот они не должны были спать. И первосвященник иногда, или лицо, ответственное за этих стражников, начальник охраны, если можно так сказать, он обходил стены этого храма с факелом, и если видел заснувшего стражника, поджигал ему одежду. И тот становился голым, и, в общем, это был и стыд, и позор, и так далее. Горе заснувшему на посту, если можно так сказать. И вот здесь речь идет о том, что пришествие Иисуса Христа, во-первых, неотвратимо, во-вторых, неожиданно, в-третьих, внезапно. И потому стоит бодрствовать и хранить свою одежду. Какая у нас с вами одежда, дорогие друзья, у тех, кто верит в Христа? Это праведность нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вот почему пророк Иеремия свидетельствует громким голосом: «Господь – оправдание наше». А в это время дракон, вдохновивший жаб, гонит их на место битвы, и там, и здесь четко у нас обозначается, Бог собрал их в этом месте, потому что последнее место, слово всегда остается на нем. И вот, сказав все это, мы приступаем к седьмому ангелу, у которого есть последняя седьмая чаша гнева. И когда он выливает свою чашу на воздух, из храма небесного, от престола, раздается громкий голос, который произносит фразу: «Довершилось». Довершилось. Когда все войска Антихриста, дракона, приходят в этот Армагеддон, в эту Армагеддонскую долину, я говорил уже в прошлый раз, что был я там, в этом одном из самых древнейших городов мира Мегидо, и видел эту долину. Впечатление такое жуткое, она оказывает. И вот это слово «совершилось» здесь. Очень любопытное слово. Можно перевести это и как «настало». И стало так. Вообще в книге «Бытие», в греческом ее переводе, в первой главе, мы читаем эту фразу после каждого дня творения. Да, Бог повелевает чему-то быть. И стало так. И можно и здесь сказать «настало». Наступила, цель достигнута. О, в переводе Кассиана это звучило, звучит как «сбылось». А что сбылось? Окончательное торжество света, правды, любви, если хотите, духа. Потому что Бог есть свет, Бог есть дух, и Бог есть любовь. И вот после этого такое происходит землетрясение страшное в Иерусалиме, в городе, объединяющем в себе три монотеистических религии. Страшное землетрясение. И, в общем, такого не было до того. Оно великое. И великий город распался на три части. И Вавилон великий упомянут перед Богом. Мы об этом будем еще говорить в следующих передачах, а именно в Вавилоне как символе, да, вообще мирового порядка. Но здесь у нас и остров всякий бежит, и гор не стало. То есть что-то глобально страшное. Таких землетрясений в истории человечества не было. Град величиной с талант, это огромный град, падает с неба на людей. И они опять хулят Бога, и язва от этого града была весьма тяжела. И вот это, знаете, страшно читать такие тексты. Люди погибают, и вот дальше, читая 17 главу, мы увидим, что происходит дальше, как происходит суд над великой блудницей, как потом дальше будет происходить суд над Вавилоном, над мировым порядком. А пока в заключении стоит сказать, уже не может и не будет идти речи о каких-то центрах мировой цивилизации. И вот эта фраза, что всякий остров убежал, то есть любые попытки изолироваться от этого мирового порядка, удачные более или менее, или неудачные совсем, они в том числе тоже будут напрасны. Никто и нигде не спрячется. И слово «остров» ведь в плане метафизическом и метафорическом – это, конечно, символ некой изолированности. То есть прекращается отчужденность, прекращается изолированность. И вот я вспоминаю великую проповедь Джона Дона «По ком звонит колокол», где говорится, что мы все части континента, даже если мы остров, колокол звучит для нас. И вот этот колокол, каковым, на мой взгляд, является в том числе и текст этой книги «Откровения», мы должны слышать. И если море – это метафора, описывающая человечество, волнующееся море, то остров в нем – это метафора неких сообществ, групп, больших или маленьких. А горы могут предстать перед нами в виде неких авторитетов. Иначе говоря, все это выравнивается. Нет ни опор для изолированного сознания, ни авторитетов для сознания общественного. И смотрите, Снова и снова виноват во всем Бог. А хотя свидетельств против человека, отчужденного от Бога, против человека, который противится этой любви, который хочет соединить сотворенного с сотворившим его, все это в итоге ведет к этой боли. И я еще раз повторю мысль о том, что нет тут никакого злорадства, нет никакого горя побежденным, хотя оно, само горе, конечно, есть, а есть понимание того, что вся эта гибель, все эти страдания, они напрасные. Человек вроде бы боролся за счастье, вроде бы хотел жить, как все, и вдруг все это оказывается зря. Совершенно зря. И вы знаете, я вот думаю довольно часто в последнее время о том, что нас всех ждет в эти тревожные дни, в эти действительно последние времена, время, когда нечистые духи соблазняют человека на борьбу богопротивную, время, когда, как у Мандельштама сказано, отравлен хлеб – и воздух выпит. Страшные слова. И вот, понимаете, вот эта боль, которую, наверное, каждый из нас в той или иной степени испытал в этой жизни, боль здесь ни с чем, что человек может испытать, сравниться не может. И стоит вспомнить, конечно, здесь книгу Иоиля, в которой тоже описано, правда, там описано нашествие Вавилонской армии, но в очень похожих образах, в образах саранчи, жуков и так далее, которые поедают все, что может расти. Вот эта искривленная душа человека с точки зрения нравственности. И, конечно, давайте не будем забывать, мы уже говорили об этом до этого, даже после того, как было сказано, что времени не будет, ангел все еще летал по небу с Евангелием и призывал к покаянию. И этот звук должен быть услышан. Это призыв к спасению от грядущего гнева, которым пропитан весь Новый Завет, все новозаветные послания, особенно у апостола Павла, да и у Петра эти слова «время близко», «близок всему конец». И что же нам делать? Бодрствовать, трезвиться и надеяться на Бога, который есть наше оправдание. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До следующего вторника.